Свежее утро на радио «Спутник».
Продолжаем эфир на радио «Спутник». В студии Алексей Тимофеев и Мария Меркулова. Леша,
да, всем еще раз привет.
Сейчас расскажем о главных новостях к этому часу. Начнем с структуры доходов, да, российского бюджета, наверное. Несырьевой экспорт России в прошлом году стал рекордным. Глава российского экспортного центра Вероника Никишина рассказала, что по итогам 2021 года этот показатель достиг отметки почти в 200 миллиардов долларов.
Да, но более чем 191, так сказать, если быть точным. Ага. Но действительно, по итогам января-ноября прошлого года несырьевой неэнергетический экспорт страны составил 170,5 миллиардов долларов, ну а вот по итогам всего года более чем 191, что стало новым историческим максимумом, говорит Никишина. Рост отмечается практически во всех сегментах товарных. Наиболее масштабным он получился по черным и цветным металлам, удобрениям, продукции деревообработки, химвеществам, пластмассам и энергооборудованию. Значит, химическая промышленность, экспорт увеличился на 54%, металлургия на 52%, ЛПК, лес на 43, машиностроение на 31, продовольствие на 23.
Но это вот все по сравнению с 2020 годом, как я понимаю.
2020-й, ну, конечно,
это,
да,
в общем, ну, оторви, понятно, и брось, но он, честно.
Его можно не учитывать. Конечно, вообще нужно мерить по 2019 году, но даже в сравнении с 2019, так сказать, все равно есть серьезный рост. С чем это связано? Вот с одной стороны, мы говорим, не сырьевой, не энергетический экспорт. Но с другой стороны, именно сырье и вообще и топливо, ну, в смысле, нефть, газ и цены на газ в первую очередь повлияли на такую сумму. Почему? Потому что, ну, от газа много чего зависит. Металл зависит от газа, металлургия зависит от газа, от угля зависит. Удобрение зависит от газа. Ну, конечно, зависит. Мы помним, что из-за высокой цены в Европе закрывались производства, которые делали удобрения. В общем, вот такой комплекс как бы поспособствовал.
Ну, потом мы понимаем, что, например, те же пластмассы и некоторые химические вещества, некоторая продукция химиндустрии, это тоже может быть
нефть,
продукция, да, нефтепереработки.
Да, безусловно. В общем, вопрос у меня возник. А, собственно, в нынешнем году можно ожидать продолжения вот этого роста? С ним мы обратились к директору аналитического департамента инвестиционной компании «Регион» Валерию Вайсбергу. Вот что он нам ответил.
Основным фактором стал рост цен не только на энергетические товары, но и на промышленные. Я думаю, что, конечно, рост в целом по году, по текущему, объемов несырьевого, неэнергетического экспорта будет значительно скромнее. Все-таки начнут сказываться нормализация цепочек поставок, нормализация туры потребления конечного и более жесткая денежно-кредитная политика крупнейших центральных банков мира. Цены и на металлургическую продукцию, и на удобрения постепенно начнут замедляться, да, и даже возможно, что ближе к концу года будут чуть ниже, чем были в 2021 году.
Вот, так что может быть даже некий спад, но действительно, мы можем сами вспомнить там по новостям, по заголовкам, да, которые в памяти отложились в прошлом году, что с древесиной, да, собственно, не только по заголовкам, но и по, например, по строительным рынкам. Кто бывал, тот, собственно, прекрасно понимает, как выросли цены на стройматериалы. Буквально на все, от гвоздя до, я не знаю, до всего чего
совершенно
угодно.
Совершенно верно, так оно и есть.
Некоторые позиции там на 300%. Это, ну, в России там вот особый рост, но в принципе рост наблюдается по всему миру, поэтому здесь удивляться нечему.
Это тоже постпандемические такие явления, хотя мы все еще в ней, да,
да,
но экономика активизировалась мировая в 2021 году, но по сравнению с 2020.
Да. Да. Вероника Никишина говорит, что действительно пандемия создала новые возможности для отечественных производителей, чтобы выйти на глобальные рынки и закрепиться на них. Значит, что за рынки? Основными импортерами продукции из России стали Китай, по-прежнему основной торговый партнер для Российской Федерации. Импорт вот этого несырьевого, неэнергетического экспорта составил 15,6 миллиардов долларов. Почти 16.
Ну, то есть они закупили несырьевых, неэнергетических российских товаров и продукции,
ну,
на
15,5 миллиардов. Да.
Угу.
А Казахстан больше, чем на 14 миллиардов долларов, Беларусь 11,4. Турция почти 11 миллиардов долларов, и Соединенные Штаты 8 миллиардов долларов. Ну, без малого, там 7,9. Ну, в общем, вот что касается лидеров. К сожалению, мы не видим в них европейские страны, но с Европой Европы, и у нас другие, так сказать, да, как раз другие сырьевые статьи. Энергетические
взаимоотношения,
пути.
Да, действительно. Да. Соединенные Штаты разрешили прибалтийским странам передать оружие Украине. Госдеп одобрил передачу противотанковых ракет и другого вооружения американского производства по запросу Латвии, Литвы и Эстонии. В связи с чем? Конечно же, с возможным вторжением российских войск на территорию Украины. Это при том, что российский МИД просил, да, Соединенные Штаты, ну как просил, обращал их внимание, если, мол, вы хотите подтвердить свою приверженность политической и дипломатической линии деэскалации ситуации на Украине, то давайте вы не будете поставлять им вооружение. Ну вот они сделали такой зюкзак.
Да уж, но инициаторами стали вот эти три прибалтийские страны. И говорят, что три раза, собственно, они просили, не могут они без разрешения передавать американское оружие Украине. Об этом сообщает издание «Политико» со ссылкой на свои источники в американском Госдепе. Сообщают, что вот Рига, Латвия и Вильнюс в последние недели подавали три запроса. И последний из них был одобрен в среду, 19 января. Издание отмечает, что не могли начать вооружение Украины без разрешения Госдепа, это нарушило бы правила экспортного контроля. Но и так есть нарушение. Это очень сложная процедура вообще передачи американского вооружения. Это мы же прекрасно понимаем, что какие там бюрократические аппараты, какое количество людей работает, сколько да, бумажек надо собрать, подписи утвердить, заверить и так далее. Мало того, подписание передачи американского оружие третьей стороне требует раскрытия информации. А зачем? Какая мотивация? А почему, так сказать, а вообще, да, с какой стороны и так далее. Ничего этого, естественно, собственно, сделано не было. Я предлагаю послушать директора Центра военно-политических исследований МГИМО, доктора исторических наук Алексея Подберезкина. Он, кстати, напомнил нам, что эта история не только с американским вооружением, но и в том числе с советским вооружением, доставшееся союзникам СССР по Варшавскому договору, которое тоже передавалось в Украине.
Этот процесс передачи оружия Украине от бывших государств-участниц Организации Варшавского договора идет давно. Он не публичный. Теперь речь идет о том, что некоторые виды вооружений, которые поставлялись Соединенными Штатами своим союзникам по НАТО, тоже будут передаваться Украине. Это тоже процесс идет достаточно скрытно. Американцы начали сначала поставлять нелетальную военную технику. После того, как мы не смогли этот процесс предотвратить, эти пришли к вооружением. Сначала легким, потом тяжелым. В настоящее время поставляются очень эффективные вооружения, в том числе противотанковые вооружения. Из Украины будут делать военную силу антироссии.
Ну, здесь, к сожалению, нет сомнений, да, что делают, да, из
Киева. Контраргументов просто нет.
Верно. Ну, тут, наверное, можно вспомнить вчерашнее выступление Джозефа Васильевича Байдена в честь годовщины, собственно, вступления в должность. Байден выразил, глава Белого дома выразил, значит, уверенность, что Россия все же нападет на Украину. Причем перенес это решение Байден на российского президента, на главу государства Владимира Путина, сказал, что только, собственно, Путин может принять такое решение, никто не в силах, так сказать, повлиять на него, и предположил, что да, Владимир Путин выступит против Украины, и оговорился, хотя я думаю, что он пожалеет, что сделал это. Но мы помним, что там разрабатывается мать всех санкций, мы помним те угрозы, которые обещают. Байден говорит, что российская экономика не сдюжит с теми ограничительными мерами, которые могут быть приняты в том случае, если, простите эти формулировки, но это так и есть. Если, значит, российское вооружение, если российская агрессия будет иметь место. Но там любопытная деталь вот в чем заключается. Байден разделил в своей речи, значит, российское вторжение на полномасштабное и неполномасштабное. То есть, и это вызвало удивление на Украине, но не просто удивление.
И недовторжение.
И недовторжение, да. То есть, но, и он говорит, что вот если, типа, будет полномасштабное вторжение, тогда мы, дескать, им покажем. А если не будет полномасштабной, а если будет какой-то, ну, ограниченный, там, частичный...
И где эти вообще определения?
Критерии, совершенно
да.
верно,
да. Ну, типа, есть до такое, Киева, что есть
такое? До Киева это одно, так сказать, а если до Львова, то это другое, понимаешь? А если до Львов перейдут, так это вообще... И я сегодня смотрю...
Какая там, у него интересная система.
Американский сайт Axios, в частности, со ссылкой на источники в офисе президента Украины, писал, что там, сказать, вообще были в панике, переслушивали несколько раз это заявление Байдена и действительно, так сказать, убедились в том, что Байден разделил возможное вторжение на недо и чрезмерное.
Ну, да, типа, ну вот понимаешь... Владимир Зеленский, президент Украины, наконец-то решился что-то сказать по этому поводу. Он, правда, видимо, пытался успокоить украинцев, что не надо вот этому всему хайпу и всем пробросам новостным, информационным,
верить.
Не нужно бежать скупать там гречку. Да. Спички и прочее. При этом, если говорить о Джо Байдене, то он еще что сказал? Он не исключил, что будет возможен саммит какой-то, встреча его с Владимиром Путиным, видимо, для того, чтобы продолжить общение. Сейчас вот что МИД России подтверждает, что Сергей Лавров, глава российского МИДа, и господин Блинкен, глава внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов, встретятся в Женеве 21 января, тоже будет такое общение. А обвинение в адрес Москвы по поводу якобы готовящегося вторжения на Украину в России расценивают как прикрытие для того, чтобы для собственных провокаций со стороны украинских сил в коалиции с западными силами, возможно, с американскими.
Но ты понимаешь, вот...
Все обвиняют друг друга во всем.
Вот этот проект «Антироссия», о котором в последнее время много говорится, да и не только в последнее время, уж 8 лет да, прошло.
Да.
Ты знаешь, вот, но действительно, когда смотришь заявления, например, некоторых американских политиков, причем, ну, так сказать, не первого уровня, а вот, например, сенатор от штата Айдахо, Джим Риш.
Казалось бы.
Главный республиканец в сенатском комитете по международным отношениям. Ну, глава комитета. Сказать, ну, понятно, что это большой политик, но не вот, не топ-величина, да. А что он говорит? Мы не можем позволить бюрократии и статус-кво помешать нам делать то, что мы должны, чтобы дать украинцам то, что им нужно для самозащиты. Учитывая безотлагательную ситуацию, администрация Байдена должна найти политическую волю и придумать, как работать быстрее, чтобы переместить оружие и дать возможность прибалтийским странам поставлять вооружение на Украину. Это же любопытная вещь. То есть они говорят,
весьма.
Они создали структуру, да, есть комитеты, есть агентства, работающие в правительстве. Но это все созданное в рамках законодательства.
И для соблюдения законодательства.
Да, механизм. Определенный алгоритм.
Придуманный ими же.
Да, но ты знаешь, можно переступить через него, говорят вот сенаторы, там, главы комитетов и так далее. Можно переступить, наплевать, так сказать, если это соответствует американским интересам. Что будет, вот мне интересно, так сказать, а вот сенатор от штата Айдахо, мой любимый штат Айдахо, да, как фильм назывался?
Мой личный штат Айдахо.
Да, вот, так сказать, я понимаю.
Его личный штат Айдахо.
Да, его личный штат Айдахо. А вот в Айдахо вообще, ну, парится, вот они сейчас передают, а возможно провокация. А что будет с Украиной вообще, так сказать? Вот они по этому поводу думают?
Я большой сомневаюсь вопрос. В этом, но это действительно большой вопрос.
В эфире «Радио Спутник».
Время поговорить о странных болезнях.
Это,
и
да,
не о коронавирусе.
Он
уже, к сожалению, нам не кажется таким странным. Да? В ЦРУ выяснили, что так называемый гаванский синдром не был направлен против дипломатов и разведчиков.
Ты помнишь эту историю с гаванским синдромом?
В общем, кто-то говорил, что это вообще похоже на похмелье.
Это
на
я
симптомы.
Говорю, это мой тезис. Да, это мой тезис.
Я это запомнила. Когда... Это когда было-то вообще началось? У меня ощущение, что года два назад впервые были какие-то.
В 2016 году, значит,
дипломатов
на Кубе стала поражать какая-то неизвестная болезнь. Значит, они слышали звук, похожий на жужжание или скрежет металла, а потом это все сопровождалось симптоматикой. Ну, вот сухость во рту, головная боль.
Это сердечно-сосудистые
потеря
проблемы.
Потеря аппетита, значит, жажда и так далее. Но я вот читал это типично. типичный абстинентный синдром. Ну, похмелье, ну, чистой воды похмелье, понимаешь ты? Нет, они тогда придумали, что это, значит, злые русские. Эта история с гаванским синдромом была явно связана с Россией, потому что именно Россию, российские спецслужбы обвиняли, что существует некое тайное оружие.
Там некий... чуть ли не какие-то облучатели.
Облучатели,
вот эти вот,
которые спрятаны в гаванских пальмах или в сверчках, так сказать. Да?
В местах проживания дипломатов,
да,
или
и
представителей.
Вот этими лучами,
да,
они бедных дипломатов, значит,
деморализуют,
извозят.
Совершенно.
Да,
mm-hmm.
И они не могли и просились назад и так далее. Там еще любопытно было, что не только в Гаване, но и в Киргизии. В Киргизии как-то американское агентство по международному сотрудничеству, да, USAID, знаменитое, так сказать, да, финансирующее, раздающее гранты оппозиции и так далее, структура Госдепа. Сотрудники USAID в Киргизии тоже жаловались вот ровно с той же симптоматикой. Я подумал, что это очень удобно. Ну, представляете, ты там, например, из Нью-Йорка, там, и тебя отправляют куда-то там, ну, в Киргизию. Я ни в коей степени не хочу, так сказать, обесценивать красоты, достоинства и комфорт в Киргизии, но все же, ну, вот правда, да? Ну, из Калифорнии тебя отправляют в Киргизию.
Ну, может,
лето,
климат не подходит.
Да.
Может
жара,
быть,
понимаешь ты.
С едой не сложилось, да? Ну, человек может, ну, все вкусы,
да,
специфичны.
Сказать...
И тут он хочет домой.
Да, сказать начальству, пустите меня домой, но мне надоело тут. Но нет. А когда ты придумаешь, слушайте, а меня облучают, а я слышу скрежет зубов, значит...
Металла.
Металла, да,
жужжание.
И прочее, прочее. В общем, это, ну, удивительная вещь. Но, да, что, собственно, к ЦРУ вернемся. Там не исключают, что к нему могут быть причастны иностранные граждане в ЦРУ. Да. Однако зафиксированы сотни других случаев проявления гаванского синдрома, которые объяснялись другими причинами. Вот деликатно говорят в Центральном развитийном управлении Соединенных Штатов Америки. Значит, ЦРУ подверглась критике. Якобы выводы агентства не были согласованы с Министерством обороны США и другими ведомствами. И что это вообще за волюнтаризм и, значит, и своеволие? Говорит, что Россия ни при чем в похмелье американских дипломатов. Что такое, в общем, с критикой...
В Бишкеке при чем?
Да, 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 с критикой обрушились на ЦРУ и, ну, как бы, характер и природу этой критики нам объяснил профессор Санкт-Петербургского госуниверситета, американист Александр Кубышкин.
ЦРУ в Соединенных Штатах – это организация, доступная для критики. Лет 30 назад, до цифровой эпохи, это все, в общем, ограничивалось 5-6 газетами. Сейчас это становится предметом широкого обсуждения. То есть мы имеем дело с массовым синдромом. Всегда находятся новые версии, в том числе конспирологические, различного рода интерпретации, основанные ни на чем. В общем, я бы не стал этому придавать большое значение. Через какое-то время голландский синдром сменится каким-нибудь пекинским синдромом или корейским синдромом, или вот украинским синдромом, который сейчас явно превалирует над всем.
Но у украинского синдрома другая симптоматика.
Ну, может быть, да.
Но мы не
исключаем, что могут появиться сотни по всему миру, на всех континентах, значит, американцев, которые скажут, слушайте, у нас сами украинский синдром, или там московский, или петербургский, или какой-либо другой. Ну, такая удобная отмазка. Мы сейчас за кадром, так сказать, да, перекинулись. Маша вот говорит, ну, это как к учителю пришел, да, голова там болит. Или
да,
к родителям.
Плохо себя чувствует. Пустите меня домой с уроков,
у меня
пожалуйста.
Живот так
конечно,
болит.
Конечно,
да,
иди
да,
домой.
Да, да, да.
Езжай
да,
снова в свой комфортный дом где-нибудь в Калифорнии.
Не рассказывайте детям, школьникам про гаванский синдром. Будьте
это
бдительны,
точно,
да.
Будьте бдительны. В России, говорят, исчезнут пластиковые банковские карты.
Угу,
ну,
да.
Прогнозирует, во всяком случае, вот такое развитие событий управляющий директор по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка Андрей Спиваков.
Да, говорит, что паритет между физическими и виртуальными картами наступит в нынешнем 2022 году, а далее в течение еще пары лет физические носители кредитов потеряют свою актуальность. Но речь идет и только...
Именно про кредитки?
Про кредитки, да, кредитные
не
карты.
Про дебетовые карты.
Не-не-не. А кредитные, причем и в случае... именно кредитные выставляются на первый план, и в частности ипотечные всякие карты кредитные и так далее. Вот они типа потеряют актуальность. Но мне кажется, они
ипотечная
вообще...
Ипотечная кредитка это как
но
вообще?
Ты когда берешь... У меня не было
у
ипотеки.
У меня была ипотека.
А у тебя была карта,
да,
связанная?
Нет, конечно.
А, вот.
Нет, был счет, на который ты закидываешь средства, которые оттуда списываются ежемесячно в определенную дату.
Но карты не было?
Нет, конечно. Вот, а зачем она? Что она тебе дает?
Просто это как бы демонстрация твоего... Не демонстрация, а когда и визуализация, и вообще-то...
Счет в приложении.
Ну вот.
Все.
А людям выдают карты, понимаешь? И надо на эту карту класть.
Окей, это что-то новенькое. Ну пусть будет так, ладно.
Да.
Ну, возможно, это потому, что там зарплатный клиент, не зарплатный клиент.
Может быть,
клиенты этого банка по другим продуктам. Или не клиент. Может, так. Случае.
Говорит вот банкир, что через несколько лет пластиковыми карточками продолжат пользоваться не более 15% клиентов, и этот выбор будет связан не с удобством проведения операции, а с восприятием кредита как красивого аксессуара.
Ну, что может украсить человека? Действительно, Леш, да? Пара кредиток.
Ну,
лучше
да.
Вообще...
Не, ну, вообще, так сказать, я начал вспоминать...
Аксессуар.
Я начал вспоминать, а, собственно, ну, что можно сделать с кредитной картой? Ну, вот вообще, как неким предметом, как некой вещью. Мне плохая ассоциация пришла в голову, да. Но не знаю. Да. В онлайн все больше будет уходить и самый объемный из кредитов ипотека, вот говорит эксперт, поясняет, что сейчас главное препятствие для перехода на полностью удаленные сделки – необходимость идентификации при открытии счета для новых клиентов. То, о чем ты говорила,
да.
Судя по всему, да? Если ты клиент того
физически
банка...
Физически приходишь, и тогда открываешь счет.
Ну да, но просто если клиент, то тебя верифицируют, понимаешь, угу. Что ты у них уже зарегистрирован.
Конечно, уже у них в базе, да, они все про меня знают.
Да, ну и вот добавляется Пиваков, что 70%, до 70% застройщиков в Москве и области уже готовы к проведению удаленных сделок. Похожая ситуация и на рынке Петербурга. А региональные застройщики не торопятся переходить в онлайн.
Но скажем так, региональные экономика многих регионов вообще не готова к переходу в онлайн.
Ну,
не
да,
только в этой, сфере,
этой сфере,
а вообще.
Да. Но я даже подумал, мы вот там про дебетовые карты, да, на которых, например, хранятся деньги. Тоже, конечно, все смартфоны, так сказать.
Конечно, у тебя уже может быть виртуальная дебетовая карта, пожалуйста.
Ну,
и вот
да.
Ты ее можешь через приложение банка оформить вообще без каких-либо походов в отделение и так далее, пожалуйста. В мобильный банкинг.
И оплачивать телефоном.
Да.
Я в метро, например, прохожу.
Сел у тебя телефон. У меня недавно был такой случай, я тебе рассказывала до эфира. У меня сел телефон внезапно на морозе из-за открытых, очень хорошо поедающих зарядку приложений. Все. Не, у меня там, допустим, виртуальная тройка, а физической нет. Допустим, у меня там виртуальная только дебетовая карта, а физической нет, а налички тоже нет. И все, и никуда. Ни позвонить, ни написать, и не поехать. И стой себе.
У меня есть еще один аргумент в пользу вот, физических карт. У меня, ну, то есть моя карта зафиксирована.
Она как страховка, понимаешь?
Ну,
как... можно носить,
нет, я имею в виду,
с собой,
что...
как страховочный вариант.
Карта, например, у жены физическая,
ага.
А телефон у меня с той же картой, как бы счет один. Поэтому, ну,
можно
вот,
и так. Нет, но у вас может быть виртуальный счет на двоих. И привязанный, может быть...
К обеим, обоим телефонам, да.
Да. Ну, в общем, посмотрим, как наше виртуальное будущее экономическое будет развиваться вообще, куда пойдем.
В эфире радио «Спутник».
В России может появиться обязательная маркировка домашних животных. Минсельхоз готовит поправки в законопроект, который вводит понятие маркировки и учета животных в России.
Ну да.
Инициатива, с одной стороны, вроде выглядит хорошо, а
как
это будет на
реализовано?
Практике?
Да, пока непонятно, это верно. В общем, рассказал первый зампред Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Говорит, что Минсельхоз сейчас готовит поправки в законопроект о внесении изменений в отдельные законодательные акты России в части совершенствования правового регулирования отношений в области ветеринарии. Значит, сам документ предполагает только сельскохозяйственную живность, но вот Бурматов говорит, нет, значит, давайте туда добавим еще...
Кошки, собаки, попугайчики, свинки,
совершенно верно,
морские...
Да, змейки, прочее. Ужики, крыски,
хомячки,
и прочее, да. Прочее. Ну, в общем, ну, о пользе инициативы. Мы спросили директора Фонда защиты городских животных Екатерины Дмитриевой. Почему? Потому что, ну, понятно, что, собственно, вот такая мера...
Ответственное владение.
Совершенно верно, да. Должна гарантировать нам отсутствие бродячих животных на улицах. Ну, в общем, поможет или нет, вот рассказала Екатерина Дмитриева.
Ну, защитное сообщество, сообщество волонтеров уже очень давно ждем регистрации животных, и более того, мы ждем ответственности за нарушение этого требования по регистрации животных, потому что если эта история будет добровольной, понятно, что регистрировать животных будут только добросовестные владельцы, поэтому это необходимо просто ввести, это давно назрело. Надеюсь, что в этом году обязательная регистрация и ответственность за нерегистрацию животных, она все-таки наступит, потому что процент животных на улице уничтожено мало по сравнению с животными владельческими. На улице не живут животные в четвертом, пятом, десятом поколении. И, конечно, эта мера поспособствует снижению количества бездомных животных, вот этих несчастных судеб.
Да, Бурматов говорит, что учет животных должен быть бесплатным, а способ идентификации, ну, и вариативным, чтобы люди сами выбирали, что делать там, бирку, клеймо, чип и так далее. Ну, не знаю.
Как это будет? Ну, вот хорошо, бирку ты где-то повесил, потом снял, и все.
Да,
и вообще, выкинул ее.
И вообще не понятно, а чип, чип же стоит денег, так сказать.
Между прочим.
Люди за это, наверное, должны
платить. В общем, надо будет еще действительно посмотреть, как реализация будет выглядеть. Лёш, спасибо большое.
Спасибо.
Алексей Тимофеев, Мария Меркулова в студии были.